момента уже пели песни и прославляли Тебя за Твою смерть, за грехи наши, через вечерю возвещали смерть Твою этому миру. Мы славим и благодарим Тебя за это. Сейчас хотим открыть Твое Слово и из этого Слова научиться, как мы могли бы жить на этой земле, больше прославляя Тебя, Твой характер, передавая миру не наш эгоизм, не наше желание, не наш характер, а Твой характер, чтобы люди видели Тебя, Твою славу, чтобы понимали, что в этой славе любая человеческая слава меркнет. Прошу Тебя, благослови сейчас Твое Слово и Духом Своим через Библию, через эти слова говори к нам, к нашим сердцам, изменяй нас. Аминь. Аминь. Друзья мои, садитесь, пожалуйста, кто не сидел. Мы сегодня пойдем с вами дальше. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, послание Якова. И сегодня будет один большой текст, 13 стихов из 2 главы. И как мы уже с вами говорили, послание Якова, оно очень практичное послание. Оно практически все сферы жизни отражает. И Яков как бы берет Нагорную проповедь, и эту Нагорную проповедь объясняет, как ее можно в жизнь превратить, как можно жить так, как говорил Христос тогда, когда Он был на земле. И как мы уже с вами говорили, многие люди, скорее всего, слышали эту проповедь, которым Яков пишет, могли слышать лайв эту проповедь, когда Иисус был на земле и проповедовал эти слова. И, быть может, многие, оказавшись в этих, из тех, кто слышали, оказавшись теперь в ситуациях, в гонениях, в сложностях, в проблемах, не могут понять, как можно теперь это все превратить в жизнь. Так, как эти слова, которые Иисус сказал, как можно теперь так прожить. Яков пишет им, и тема этого всего письма, как эта серия называется «Радость в испытаниях». Он пишет им, как можно оставаться радостными в испытаниях, в искушениях, которые наваливаются на человека, и как эта радость, как эта вера должна выражаться в повседневной жизни, в которой они находятся, эти люди. И вот сегодня интересное место. Мы с вами в прошлый раз закончили в первую главу, и мы говорили с вами о том, что если человек действительно верующий, если в сердце его живет вера, то это благочестие, или это святость, или его положение перед Богом, праведность, должно выражаться в двух вещах. Он относится, сирот и вдов презирает, или видит нужду, идет ее восполнять. И второе качество, он хранит себя от грехов, или он работает в двух направлениях, он помогает ближним, и он хочет иметь чистое сердце, не грешить. 27 стих, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. И сейчас он во второй главе переходит к делам. Интересно, что сейчас во второй главе слово «вера» очень много будет раз встречаться здесь. То есть он как бы говорит: хорошо, если вы теперь верующие, если вы все это поняли, все, что я вам говорил, то как теперь в сложных ситуациях эта вера должна выражаться? И вот я назвал проповедь сегодня с 1 по 13 стих, 2 глава, «Ужас лицеприятия и победа милости». Не знаю, получится у меня это передать или нет, но я верю, что Бог может каждым из вас, если у вас открыто Писание, Духом Святым что-то еще больше даже рассказать, чем мы сейчас с вами прочитаем. Давайте мы сначала прочитаем весь этот длинный текст. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми или злыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми в веры и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Когда на нас наваливаются проблемы, испытания и кризисы, когда все вокруг рушится, то мы начинаем, как правило, что-то делать. И чаще всего мы начинаем искать выход из этого сложившегося положения. Часто мы начинаем искать людей, которые могут нам помочь в сложной ситуации. И чем богаче и влиятельнее будет этот человек, чем выше положение он будет занимать в обществе, тем будет сильнее соблазн угождать этому человеку после того, как он окажет мне помощь. А теперь представьте себе, вы нашли такого человека, и вдруг он решил посетить общину, в которую вы ходите, и посмотреть, что из себя представляют люди, чем они здесь живут и что здесь проповедуют. И вот этот человек заходит. Представьте себе замминистр какой-нибудь, который вам помог в вашу сложную ситуацию. Вот, например, у нас есть горячая точка здесь, это брат Хайк и сестра Диана. И вот представьте, вдруг кто-то здесь, замминистр нашего Северной Рейн-Вестфалии, сейчас примет решение и с росчерком пера оставляет вас здесь в Германии и говорит: слушайте, я хочу пойти в эту общину посмотреть, куда вы ходите, где вы служите Богу, о чем там проповедует. И вот вы сидите, и он заходит сюда со своей свитой, с телохранителями, там еще с кем-нибудь, машина привезла с сиреной. Что будем делать мы в этот момент, или что, как вы лично вдвоем будете поступать? Представьте себя в такой ситуации. Вот они заходят, и мы видим, они заходят. Что делать будем мы? Он заходит в фойе, на нем одет дорогой персень. Он сияет, походка у него такая, что вся земля должна радоваться, что он на нее наступает, этот человек. Знаете, видели, так и люди ходят. Если к нам зайдет бургомистр или губернатор нашей области, хорошо, если они просто один раз посетят наше собрание, а если они решат покаяться и остаться здесь и сказать: вот в этой общине я хочу ходить и славить Бога. Как будем мы к ним относиться, когда они будут приходить сюда? Или если он скажет: я хочу петь в группе прославления, или скажет: я хотел бы проповедовать здесь, почему бы нет? Нам кажется, что эта проблема была только в те времена, и сегодня она никаким образом к нам не относится. Возможно, к нашему собранию не очень, а вот в повседневной жизни, на мой взгляд, она относится очень сильно. Итак, давайте посмотрим, как пишет Яков. Начинает он первый стих: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Он закладывает в первом стихе сразу прочный фундамент того, о чем он сейчас будет на протяжении следующих 12 стихов говорить. Когда я читал это место, я сначала не мог понять, при чем здесь... Во-первых, я не мог понять, при чем здесь лицеприятие идет сразу же, когда вот на меня наваливаются проблемы. А во-вторых, я не мог понять, почему Господа славу он пишет, почему мне на Господа славу надо смотреть, чтобы не быть лицеприятным. Почему именно с этого стиха он начинает проблему лицеприятия? Но если мы внимательно вчитаемся в этот длинный текст, тогда нам станет, мне кажется, более понятным мотив Иакова, почему он это делает. Итак, и слава Иисуса Христа и слава человеческая. Почему он говорит это? Почему, вот согласитесь, обращают же люди внимание на людей, как они одеты? Или не обращают они внимания? Как обращаем внимание, да? Если кто-то босиком идет по улице, когда как-то на него смотришь, так в центре Дюссельдорфа босиком ходит, в рваной одежде. А представьте себе, если человек идет с золотым перстнем в костюме и босиком. Еще страннее становится, да? Ну, что интересно. Но сейчас, кстати, есть движение барфуз, такие босики, они называют по-русски. Босые ходят. Не слышали еще? Везде, на работу, в трамвае, в машине, они всегда босиком. Это полезно. Я не знаю, насколько по бетону и асфальту полезно босиком ходить. По камням и земле точно полезно. Они в церковь ходят босиком, они вот верующие есть, босые. Почему люди пытаются придать себе больше значимости внешним видом? Слава, почет, уважение. Обычно я одеваю костюм с рубашкой только по воскресеньям, когда еду в собрание. Сегодня сестра одна говорит, ну везет нам, мы вон же сестры можем одеться так, в такую жару, а он в костюме. Поверьте мне, никто не заставляет его одевать. Я говорю, я не всегда в костюме, я иногда просто рубашку одеваю, особенно когда жарко. И эта привычка выработалась у меня со временем, когда однажды я спросил себя, почему перед важными личностями я одеваюсь по-особенному красиво, а когда я иду в собрание, чтобы предстать перед величественным Богом один раз в неделю, в воскресенье, то могу одеть на себя все, что угодно. Когда-то я задался такой вопрос. Почему, если меня вызывают какая-то фирма, и я иду туда на разговор, возьмут меня на работу или не возьмут, я оденусь красиво? А предстать перед всемогущим Богом, я могу в рваных джинсах прийти, в шортах, в сланцах или там в какой-то мятой рубашке или еще что-то. Конечно, мы понимаем, что Бог живет в сердце, и это не храм, где Он живет. Но все равно мы сюда приходим как-то по-особенному в воскресенье, как-то по-особенному мы поем песни, и по-особенному мы слушаем проповедь, и по-особенному молимся в воскресенье. Как-то у нас вот внутри есть такая вот точка соприкосновения с Богом, что я сейчас с Ним соприкасаюсь. Когда-то я себя спросил, а почему я хожу, как попало, перед моим Творцом Всевышний, предстать перед Ним на аудиенцию, как в чем мне там бредет в голову, в том прихожу. И я не говорю, что все так должны ходить. Когда-то у меня вот эта привычка выработалась. Я себе задал этот вопрос. Это мои личные отношения с Богом, которые в Библии нигде не написано, одевай костюм, и только в воскресенье в костюме ходи в собрание. Это мое отношение такое. И поэтому я его обычно одеваю в воскресенье. И что я заметил? Что если я в этот день заправляю машину, или я иду куда-то кушать, в какое-нибудь кафе что-то покупать, то со мной не так разговаривают, как если я не в костюме. Это удивительно. Вот на заправку заходишь, там сразу все там тебе на «вы», там все такое, давайте сюда, там еще. Куда-то в кафе, там, вот мы иногда к туркам сюда, когда обед не успели где-то пообедать, заходим, они там тебе сразу все готовы дать, и чай бесплатный, и все, смотрят на тебя. Я помню, как-то после собрания мы здесь 4 пастыря пошли вместе в кафе кушать, и все в костюмах. Мы туда зашли, и нас как будто правительственная делегация, знаете, потому что нас там по полу, я думаю, вот интересно, если бы я сейчас в джинсах рваных сюда бы зашел, в потертых, в рваных у меня я не... пока не хожу еще в рваных джинсах, в потертых. В майке зашел бы, в джинсах. Интересно, нас тоже так обслуживали бы там или нет? Мне кажется, что нет. Как вы думаете? Да, встречают, говорит, по одежке русские, а провожают по уму. Одного спросили, как тебя встретили? Он говорит, плохо проводили так же, говорит, да. Поэтому проводили, говорит, так же плохо, как и встретили. Встречают по одежде. Обычно человек заходит и по одежде его смотрят. Интересно, что еще Господь сказал Самуилу, что человек смотрит на внешнее, на лицо, а Бог смотрит на внутреннее, на сердце. Многие знают это место. Первое царство, книга, 16 глава, 7 стих. Я смотрю не так, как смотрит человек. Да? Человек смотрит на лицо или внешний вид, а я смотрю на сердце. То есть Бог не встречает по одежде никого. И того, что я хожу в воскресенье, например, в костюме в церковь, мне кажется, его сильно это не впечатляет, если сердце мое не располагается. Я хожу, потому что надо ходить, то его точно это не впечатляет. А если он видит мое сердце, например, или ваше сердце, почему вы приходите именно так, или приходите, или не приходите, все, что мы делаем, зависит от того, что в сердце. Мотив сердца важный для Бога. Слава, почет и уважение. И если я хочу, чтобы ко мне относились по-особенному, то мне надо одеться соответственно. И наоборот, к тому, кто одет по-особенному, будет особенное отношение. Это нормально. Вот мы вчера были, у нас сын закончил абитур. Не знаю, как это по-русски называется. 12 классов, короче. Здесь, наверное, если по-русски сказать, вместе со вступными экзаменами в университет. Что они же после этого не сдают экзамены, они же поступают со своим этим средней оценкой, да. И вот был бал, 450 человек. Было интересно посмотреть, как люди были одеты. Вот, наши два сына в костюмах, мы же поехали, специально купили костюмы. Все там одели костюмы, платья, там девушки, женщины, все такие красивые. Все такие. И если кто-то там раз в джинсах проходит, как-то все так на него так, он здесь делает? Этот человек и пришел в один папа, такая майка у него там весь какой-то, ну какой-то не попадал туда, в эту картину. Зачем это, вот это все было? Почему? Какое-то, мы хотим особенно быть красивыми, особенно представить перед кем-то, особенно мы идем, выбираем не просто так, да мне любой костюм дайте. Нет, там мерили часами, пока выбрали одежду, какую надо выбрать. Если я хочу, чтобы ко мне особенным образом относились, я одеваю особенную одежду. Если я одет в особенной одежде, то мне надо знать, что ко мне будут особенно относиться по-особенному. Я помню, несколько лет я учился на техника. Ездил в один город, мне надо было раз в два месяца ездить туда на, в общем, короче говоря, сессии там были. И целую неделю мы там были. И я нашел там одну церковь, и туда в среду приходил в джинсах и в майке. Туда, в эту церковь, у меня Библия только в руках была. И никто не знал, что я пастор церкви, никто. Там, когда я приходил, вот мне нравилось отношение, понимаете, вот такое, привет, там, здорово, что ты пришел, там, Ваня, там, брат родной, там, интересно было, или там я задам какой-нибудь вопрос, и мне его объясняют, этот вопрос, там, как они думают, там, я еще какой-нибудь вопрос задам, вот. И никто не знал, и ко мне было такое отношение, как, ну, как сказать, братья и сестры, да? Если бы я туда пришел бы в костюме, взял бы с собой Библию, взял бы с собой iPad, пришел бы туда, мне сразу бы все бы посмотрели и спросили, ты кто, откуда и чем занимаешься, правильно? И я уверен, что отношение сразу бы поменялось, люди по-другому бы стали бы относиться, по-другому бы стали бы вести себя. Характерная черта людей, выросших на русскоязычном пространстве, все деньги инвестировать в одежду. Потому как хоть таким образом человек может придать себе больше значимости. Вот я езжу сейчас в Украину, для меня это, для меня первый шок, каждый раз, когда я туда заезжаю, каждый раз для меня шок. Я не привыкну к этому никак. Вот грязь на улице, грязь. Автобус, маршрутка идет, лужа. Она не воду, а грязь выплескивает из этой лужи. Да? Может, кто-то еще помнит такое? И вот люди идут на шпильках, там, женщины на шпильках, на каблуках, там, в платьях. Все такие одетые. Я смотрю этот дом, он весь обшарпанный, он весь разваливаться скоро будет, да, там. Или подъезжает Жигуль весь гнилой, там, оттуда в костюме кто-то там выходит в туфлях такой весь. Думаешь, знаете, да, характер, вот нам надо все деньги, все, что есть, в одежду выйти, и, потому что это единственное, с чем я могу себе придать больше значимости. Одежда придает значимости. Как я оденусь, как я выйду, так ко мне и будут относиться. И заметьте, эту историю здесь описывает Яков. Он говорит, посмотрите, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. Сейчас, кстати, в христианстве очень модно пастырям перстни одевать. Я не знаю, вы обращали внимание? Ну, в нас нет. А вот по телевизору хотя бы, может быть, видели, да? Там, если доктор, пастырь, у него обычно какой-нибудь, особенно американцы, они очень любят такой-нибудь большой перстень такой, чтобы... Я не знаю для чего, я правда не знаю, может быть хороший мотив, и зря я сейчас этот пример привожу. Но когда я читаю, я сразу вспоминаю, вот заходит такой пастырь, доктор, с перстнем в красивой одежде, в золотой перстень на него одет. Что мы будем сейчас делать? А теперь представьте, мы ему даже не дадим места проповедовать. Мы скажем, брат, извини, мы не знаем, что ты пришел, там он доктор какой-нибудь богословия, и мы скажем, ну ты посиди, мы тут не ученые попроповедуем. Просто интересно, когда читаешь, какие-то образы возникают уже сразу перед глазами. Посмотрите, как начинается первый стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Почему Господа славу он пишет? Потому что в славе Иисуса Христа, мне кажется, любая остальная слава, она меркнет. Неважно, что я одену, какой перстень я одену, сколько у меня золота есть, какой у меня банковский счет – или еще что-то. В славе Иисуса Христа ни одна слава не сравнится. Это она вся меркнет. Неважно, кто зайдет сюда на собрание. И поэтому посмотрите, как Яков предлагает людям. Он говорит, посмотрите на людей через славу Иисуса Христа. Тогда вы не будете взирать на лица. Тогда неважно будет, кто пришел к вам на собрание, кто сидит рядом с вами. Имеется в виду по рангу, какой ранг он занимает в обществе, в мире. Яков как бы говорит нам, родные мои, если у вас есть вера, если вы говорите, что верите в Иисуса Мессию и Бога Творца Вселенной, то эта вера должна выражаться в конкретных делах. Эта идея начинается именно здесь, сейчас, во второй главе, и будет продолжаться на протяжении дальнейшего послания. Мои дела должны соответствовать моей вере, или так, как я верю, так и буду поступать. То есть мои дела показывают всем людям истинность моей веры, насколько во мне вера, во что я верю или как доверяю. Вот если на вас, если есть песня такая, если пришла беда, кто нам, скажите, поможет, есть песня такая. Вот если на нас наваливается беда или какая-то ситуация, вот то, как я буду реагировать в этой ситуации, покажет, во что я верю. Верю я, что Бог все контролирует? Верю я ли то, что Бог благо действительно через это желает мне? Или нет? Как я буду реагировать, так это будет показывать. Мои дела, они покажут, во что я верю. И первое, с чего начинает Яков, он говорит, вы не имеете права относиться к людям иначе, как это делает Бог. Иначе, как к ним относится Бог. Например, одно из самых ясных, известных и ясных мест Библии о всеобъемлющей любви Бога к людям. Есть всеобъемлющая благодать, есть всеобщая благодать, а есть как определенным людям относится. И он говорит, что Бог ко всем людям относится одинаково. Бог никогда не будет к богатому лучше относиться, а к бедному хуже относиться. Как раз-таки Яков говорит наоборот. Потому что у богатого все есть, сейчас он не переживает ни о чем, у него нет нужды, у него будущее сохранено, он хорошо себе живет. А вот бедный страдает, и Бог больше будет проявлять к бедному любви сострадания, чем к богатому. В этом тексте мы сейчас читали. Посмотрите, Матфея 5 глава, мы уже много раз ее читали, и вы ее много раз читали, я думаю, особенно те, кто начинают читать Новый Завет, они сразу туда приходят, в 5 главу Матфея. 43 стиха. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. 5 глава 43 стиха. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. В русском не совсем понятно. Тогда будете сынами Отца вашего Небесного. Вот это «да, будете сынами Отца вашего» или по-другому «ну дан». Я не знаю, как в немецком стоит. «Дан» стоит или как стоит в немецком? Кто мне поможет? Никто не читает немецкий? Еще не перевели. «Тогда будете сынами Отца вашего Небесного». Почему? Потому что Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, Иисус конкретно говорит, Бог, всеобъемлющая любовь Бога, благодать, она не разделяет людей на грешников, негрешников, бедных, богатых. Все получают солнце, все получают дождь. То есть Бог ко всем людям всеобще относится одинаково. И он говорит, если ваше собрание зашел бедный, зашел богатый, на каком основании вы богатого посадите на лучших местах, а бедного отправите на худшие места? Разве это сейчас характер Бога вы передадите? Это не значит то, что теперь, если зашел богатый, мне надо сказать, да какая разница мне, кто ты тут такой зашел? Сиди, где вон тебе место есть. Это тоже неправильно. Библия нигде не призывает нас с вами, чтобы мы ранги людей, от которых люди занимают положение в обществе, чтобы мы игнорировали и говорили, да, все тут, все мы грешники, какая разница, кто, бургомастер ты или нет. Это тоже неправильно, потому что написано, чтобы особенно к властям, к начальствам особенно относились, понимали, что они начальники, что они стоят. Вопрос в том, когда мы встретились в общине Иисуса Христа, как здесь мы друг к другу относимся. Как здесь мы друг к другу относимся. Например, в нашей немецкой общине, вот те из вас, кто были в немецкой общине здесь, вы можете отличить по отношению между людьми друг к другу, кто они есть или были, кем они работают или работали? Можно? По отношению? Вот не по одежде, а по отношению их друг к другу. Вот как они друг к другу относятся. Например, среди них есть люди, которые очень богатые. И вы не увидите по отношению, общаясь с ними, что они богаты. Вы не увидите, вы, например, есть люди, пара семейная, они 40 лет, у них праксис был, они были врачи. Я бы в жизни никогда не подумал о них. И я не видел, чтобы к ним по-другому относились, что, о, смотрите, вот это. Здесь вот этот весь дом, который вы видите, он отремонтированный на средства двух сестер. Если я не ошибаюсь, это были две сестры, которые умерли богатые. Они все свое состояние сюда пожертвовали на ремонт. Там несколько миллионов было, чтобы восстановить этот дом, которому больше 100 лет. Вот у них, я, например, я лично не видел разницы, чтобы они относились... кому-то ты посмотри, вот это вот, вот его здесь. А этот, хотя здесь есть люди очень разного социального положения в этой общине, которая находится. Вот это об этом и пишет Яков. Об этом и пишет Яков. Давайте посмотрим 4 стих. «То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Интересно, как он пишет. «Если я так отношусь к верующим, то... я становлюсь судьей». А на основании Якова 4 главы 12 стиха: «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а кто ты, который судишь другого?» Я вообще занимаю место Иисуса Христа. Если я начинаю судить этого положения выше, садись лучше, у нас сегодня обеда нет, но мы тебя накормим, у нас есть запас, так вот тебе самый вкусный кофе, вот тебе самое лучшее печенье, вот тебе самое лучшее место, вот тебе самое лучшее все. То я становлюсь, а этот бедный, не, ну этот, он там, он еще и воняет от него, пусть он там где-нибудь в коридоре возле выхода посидит, ничего страшного с ними случится. Сколько шуток даже христианских на этом построено. Что люди по-разному относятся к разным людям. Интересно, на Украине, вот когда я приезжаю на Украину, мы даже шутим так, я не помню, я вам говорил или нет, мы ехали с братьями туда в прошлый раз, меня взяли с собой. Ехали два пастыря и диакон, руководитель реп-центра сюда с Германии. Они меня с собой взяли, я с ними ехал туда, на Украину. И они меня спрашивают, это была шутка, они меня спрашивают, а как тебя звать? И я говорю, до границы Ивана, после границы Ивана Ивановича на вы. И смеялись всю дорогу, ехали здесь. Здесь, в Германии, особенно вот в таких церквях, как наша, как вот немецкая здесь церковь, здесь не очень, здесь действительно вот это проживают, что Яков говорит. Вот там я замечаю совсем другое отношение. Там, если знают о тебе, что ты какое-то имеешь положение, к тебе будет соответственно относиться. Мне недавно один пастор говорит, я говорю, а почему этот проповедует? Он говорит, он деньги нам заплатил, как я его не поставлю проповедовать? Как я? А что он там будет говорить, тебе вообще интересно или нет? Я помню, как однажды мы были в другой общине, и один брат как-то, как-то он не очень в церковь приходил, да? Пропускал собрания, там все время какие-то дела. И я как-то одному, который с ним в хороших отношениях был, я ему говорю, как-то, где он вообще есть? Как-то, ну, как бы... не ходит в собрание, вообще в церковь пропускает. А он мне говорит, он деньги зарабатывает и десятину сюда дает. Радуйтесь, потому что, мол, как, неважно, ходит он или не ходит. Главное, что он сюда деньги дает. Мол, человек как бы мне индирект говорит, ты должен к нему по-другому относиться, чем к другим, потому что он же деньги сюда платит. Он же деньги все. Деньги платит. И много платит денег. Зарплата большая, денег много. Смотрите, как у нас кажется, что это сейчас к нам ничего не имеет отношения. Как только мы знаем, что человек влиятельный или у него есть деньги, то мы предрасположены совсем по-другому к нему относиться. Но посмотрите, интересно, как он дальше говорит в 5 стихе. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою, наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» Яков говорит, что важно не то, какое богатство у него сейчас здесь. Мы об этом уже говорили в первой главе. В первой главе он уже писал о богатых и бедных. Важно о том, любит ли этот человек Бога. Вот как к нему надо относиться. Потому как он любит Бога, так относись к нему в собрании. Ведь Бог избрал себе людей быть богатыми, и богатство это хранится на небесах. В Ефесянам об этом написано, много где об этом написано, и в Новом, и в Ветхом Завете. И в Евреям написано, что не достигли обещанного те, которые в Ветхом Завете верующие были в Танахе. Но там земное богатство. Если бы они думали о небесном, если бы они думали о земном богатстве, они бы никогда бы так не жили. Они были странниками здесь. Они не кичились своим богатством, не ходили, не требовали к себе особенного отношения. Бог обещал свое царство не богатым и не бедным, а тем, кто его любит. На что обращает мы внимание? На то, как выглядит человек, или какое у него состояние, или на то, насколько он любит Господа. 6-7 стихи. Бог проявляет к нам милость, а богатый, он им говорит, Бог вам милость проявляет, а богатый к вам относится с презрением, судит вас. Посмотрите, вы презрели бедного, вы не обратили в русском языке презреть и презреть, это совершенно разные слова. Еще раз для тех, может быть, кто плохо знает русский язык, старый русский язык. Презреть – это обратить внимание на человека, а презреть – это не обратить внимание на него. А? Вот есть по-немецки «ахтен» и «ферахтен», знаете? «Ахтен» и «ферахтен». Вот «ферахтен» – это презреть, а «ахтен» – это презреть. То есть презреть – это увидеть, обратить внимание и особенным образом как-то на этом сконцентрироваться. А презреть – это мне сказать, да какая мне разница, как он там, пусть как хочет, так и живет. Это презрение слово. Потому что здесь эти оба слова встречаются. В 1, 27 презирают сирот, а во 2 главе, в 6 стихе презрели бедного. Кажется, созвучно вроде одинаково, а смысл 180 градусов другой. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Вот интересно, что он им это пишет. Заметьте, может сложиться впечатление, что Бог или Яков против богатых людей. Ну, такое кажется, вот они какие-то плохие. Но ведь на самом деле это так. Чем больше у человека денег, тем больше он себе может позволить сделать. Вот посмотрите, яркий пример несколько лет назад. Как здесь менеджер одного футбольного клуба миллиарды налогов утаил. Сколько он год ходил в тюрьму, как на работу, и спал дома, и теперь он свободный. Выйдя оттуда, он снова себе... его снова восстановили во всех званиях, почестях. Он также является президентом этого клуба, как являлся раньше. Как его осудили? И как нас с вами осудят, если мы сокроем 100-150 евро налогов? Что будет с нами? Вы чувствуете разницу? Вот этот мир живет. И Яков говорит, вы не можете так же поступать, как этот мир. Этот мир, он от тех, у кого деньги, он совершенно по-другому с ними относится. Чем те, которые бедные, которые они проступок сделали. Бедного забьют палками, богатому ничего не будет. Если у него богатый, с ним уважение, вы не имеете права в церкви относиться друг к другу в собрании точно так же друг к другу. А они бесславят имя ваше. Если вы к ним по-другому здесь относитесь, значит, вы становитесь с ними на одну ступень, на тот же уровень. Но самая большая проблема в этом всем, что таким образом верующие начинают притеснять бедных. Смотрите, то не пересуживаете ли вы в себе, 6 стих, вы презрели бедного. А ведь Бог особенным образом защищает бедных, вдов и сирот. Малахия 3 глава, 5 стих. Давайте откроем, посмотрим. У нас есть серия проповедей на эту тему. Мы можем тоже их, можете послушать, посмотреть, 3 глава. И Иисус говорит, что Он придет и будет судить этих людей, которые вот так относились к бедным, к сиротам и вдовам. Мы не просто судьей становимся, мы подсудимыми становимся в этот момент, которых Бог будет судить. Посмотрите, и приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Бог лично будет судить таких людей. Если я так отношусь к людям в общине, так этот вот такой... Я становлюсь подсудимым в глазах Бога. Дальше он говорит еще, я думаю, что это нам с вами понятно, не знаю, насколько нас с вами лично касается, каждый сейчас, кто слушает, сам знает и сам может узнать, как он относится к тем или другим людям в общине, в этой, в другой или в других общинах. Дальше он переходит к еще интересным вещам. Он говорит о том, что сравнивает лицеприятие с законом. Посмотрите, с 8 по 12 стих. Яков сводит, подобно Иисусу, весь закон в одно предложение. Вот посмотрите, Иисус, когда был на земле, сказал, что весь закон можно в одно предложение свести. Какое? возлюби Бога всем душой, всем сердцем, всем разумением своим и ближнего, как самого себя. Фактически он 10 заповедей рассказывает в 2 заповедях. Первые 4 говорят о любви к Богу, вторые, последующие 6 говорят о любви к людям. Если я люблю вот так Бога, то вот так я буду относиться к людям, которые рядом со мной. Так Бог регулирует отношения. И посмотрите, что делает Яков. Мы уже с вами говорили, что он очень сильно на проповеди Христа ориентируется и их практически объясняет, как их надо жить. Посмотрите, 5 стих, который он обещал любящим его. Вы любите Бога? Да. Теперь смотрите, как он говорит. 8 стих. Если вы исполняете закон Царки по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Он цитирует то, что говорил Иисус. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Если вы любите Бога, то и ближнего как надо любить точно так же, как самого себя, то хорошо делайте. Но если приступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимым по закону свободы. Яков сводит, подобно Иисусу, весь закон в одно предложение. Яков как бы говорит, если вы любите Бога, тогда вы призваны любить людей, причем так, как это делает Бог. Кроме того, он противопоставляет в 9 стихе любовь лицеприятию. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом становитесь преступниками. Посмотрите, он говорит, что лицеприятие – это грех. Вот я, например, не проститут, не занимаюсь проституцией. Я, например, не ворую. Я не зло не говорю ни о ком. Я могу пальцы загибать и все 10 заповедей соблюдаю. Верующий человек, богобоязненный. Но заходит сюда бургомастер, и я совершенно по-другому к нему отношусь. Или, например, зайдет человек, который сделал мне добро, который занимает высокое положение. Сразу так, братья и сестры, будьте внимательны. Я помню, как мы приехали в Одессу много лет назад, и директор санатория завел нас в этот, где процедуры проводят, подозвал Сашу, медсестру, и сказал, это мои друзья из Германии, к ним, пожалуйста, особенное отношение. Мы это на себе пережили, что такое особенное отношение. Вот если я так отнесусь вообще не к какому-то человеку, то мы, кстати, мы 3 недели пытались объяснить людям всегда, что мы такие же, как они, потому что к нам уже не могли так относиться, как к нормальным людям. Вот если я так же отношусь, то это грех. Яков говорит, что это грех. И я становлюсь виновным во всем. Я сразу проституцией занимаюсь, я сразу вор, сразу обманщик, сразу завидую. Я сразу виновен во всем. Интересно, очень часто это цитируют Якова во многих проповедях и говорят, запомните, люди, одну вещь. Если вы согрешили в одном, вы становитесь виновны во всем законе. Вы сразу виновны во всем. Это очень интересно, как Библия описывает нам это. Когда человек утверждает, что он любит Бога, то тогда должны быть видны плоды. И первый из них, плод, который здесь говорит Яков, это нелицеприятное отношение друг к другу. Знаете, сколько мне приходится быть свидетелем того, как верующие говорят, да это харизматы. Да это баптисты. Да это пятидесятники. Да это свидетели Иеговы. Или там я с одним человеком разговариваю, отхожу от него, ко мне другой подходит и говорит, а ты знаешь, что он армянин? Я говорю, и что? Ну, те, которые верят, что можно спасение потерять. Будь осторожен. То есть меня как бы пытаются все время настроить на то, что мне надо особенным образом. Это армянин, и так, ты его там... Махни на него. Что с ним толку вообще? Я помню, я поехал в Украину, когда тогда позвали меня туда на конференцию. Мне говорят, ты куда вообще едешь? Зачем ты едешь к ним, к этим людям? Они же и поехали. Мне начали объяснять, почему мне не надо туда ехать. Почему? То есть мы всегда пытаемся объяснить другим, что кто-то лучше, кто-то хуже. И как чаще, как правило, я буду всегда лучше выглядеть в этих отношениях. Одно дело рассказывать, почему те или другие неправильно верят или неправильно интерпретируют Писание, это одно дело. Другое дело – мое отношение к этим людям. Я помню, как Марк Девер, есть хороший брат такой, хорошие книжки написал, «Девять принципов, по-моему, здоровой общины», по-русски она называется, «Neun Merkmale gesunder Gemeinde». Я помню, как он рассказывал в Гамбурге и говорил, что когда у них, когда он ведет собрание в церкви, то у них есть молитвенная часть, и они молятся, поименно называют церкви в городе, за которой у них соседние церкви, в которой рядом. И они поименно молятся, называют эту церковь и просят благословить, чтобы Бог благословил эти церкви. И он говорит, мне однажды задали вопрос, а если эти церкви сильно заблуждаются, вы тоже за них молитесь, чтобы Бог их благословил? Он говорит, тогда мы за них еще больше молимся, чтобы Бог их благословил. Чем больше они заблуждаются, тем больше мы за них молимся, чтобы Бог их благословил. Это отношение, ах, да что за них там? Или, подождите, наоборот. Если вы уверены, что нельзя потерять спасение, есть человек, который верит, что его можно потерять, так наоборот тогда относитесь к нему сильнее. Или наоборот, если вы убеждены, нет, ты что, брат, спасение можно потерять, те кальвинисты, они неправильные все. Так наоборот тогда молитесь за них, чтобы они, Бог им тогда открыл. То есть то, что мы знаем, это все равно от Бога. Мы же не сами догадались до этого, во что мы верим. Яков ясно называет лицеприятие грехом, который уничтожает все мои остальные стремления показать Богу, что я его люблю. Я становлюсь виновен во всем законе. Как часто мы любим рассказывать о том, что мы делаем для Христа, как рассказываем о его любви другим, евангелизируем или свидетельствуем, как помогаем другим людям, как проповедуем в одной церкви, в другой семинары проводим, как молимся долго и тому подобное. Но что толку от всего этого, если я лицеприятно отнесся к тому или другому человеку вообще? Какая разница? Я становлюсь такой же, как другие люди, которые столько не молятся, столько не проповедуют, столько не рассказывают, столько не делают. Я становлюсь виновен во всем законе. Закон царский, мы видим с вами, здесь цитируются заповеди «Не прелюбодействуй, не убей». Скорее всего, Яков имеет в виду 10 заповедей, которые он говорит. То есть это царский, это центр, это ядро всего закона, 10 заповедей. Суд и милость. Суд и милость, 13 стих, посмотрите, ибо суд без милости, не оказавшимся. А, кстати, интересно, вы обратили внимание, что закон свободы, а судить будут по нему. Если закон свободы, то этот закон же делает меня свободным. Как я могу быть осужден по закону свободы? Я же свободный. Этот же закон меня говорит, что я свободный. Однако этот закон не освобождает меня от ответственности закона Божьего. Понимаете суть? Если я свободный от греха, если я свободно могу разговаривать с Богом, это не значит, что я могу свободно жить на этой земле, как я хочу. Что я хочу, то и делаю. Он говорит, ну, минуточку, есть заповеди, которые регламентируют твою жизнь на этой земле. И заповеди не призваны из нас сделать хороших граждан города Дюссельдорфа, морально устойчивых. Заповеди помогают нам быть гражданами неба, чтобы люди, встречаясь с нами, видели, что мы не так относимся к другим людям, как это делает этот мир. Заповеди помогают нам, чтобы люди видели, что мы не от мира сего, мы от другой планеты совершенно. Я помню, у нас история одна была, у нас заправка, у нас же в Германии здесь очень сильно футбол развит. И футболисты, это ж все, это ж у нас Боруссия Дортмунд, это ж все у нас, они там рядом с нами многие живут. И люди там чуть ли не ходят целовать у них там заборы и двери. И ручку, за которую он зашел там в дом, они ее там подержаться за эту ручку, за которую футболист тут каждый день держит. Ну, в общем, есть сумасшедшие вообще, да. И вот я помню, и вот у нас один вратарь, он у нас рядом с нами на заправке часто заправляется. У него такая, я не буду фамилии их называть, Вайденфеля знают его, наверное, все. У него такая белая, большая, не знаю, марка машины. Я не знаю, что за машина белая такая у него большая. Такая красивая машина. А Лиля наша, дочь старшая, Она понятия не имеет, кто там играет, как они выглядят или что. Как-то они подъехали на заправку заправляться, а он там встал так на две колонки, знаете, такой заправляется. Она выходит из машины, ему говорит: ты что здесь машину расставил, говорит, здесь на всю заправку? Не можешь ее подвинуть, что ли? Мы приехали, заправиться не можем. И тот опешил такой весь и не знает, как поступить. И давай перед ней извиняться, вы меня простите, я действительно что-то не подумал здесь. Ну, и она там потом заходит в машину, а пацаны мои сидят, они говорят: Лиля, ты что, с ума сошла? Она говорит: что, это вратарь сборной, это нашей команды, его весь мир знает. Ты с ним здесь так? Она, я помню, Лили тогда говорит: да мне какая разница, кто там стоит. Он что, теперь раз он вратарь сборной Германии еще тогда, он что, теперь может машину ставить, что ли, как хочешь здесь на заправке? Он пусть о других людях думает, да? Вот, или мы скажем: о, нет, вы что, я буду 2 часа стоять ждать, пока этот вратарь заправится здесь, он же все-таки вратарь сборной. То есть какие-то вещи, где мне надо уважать людей, есть какие-то вещи, которые непозволительно людям делать. С другой стороны, смотрите, как интересно, он говорит: ибо суд без милости, 13 стих, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Я могу выйти осудить, а могу оказать милость. Я себе задал вопрос, как это имеет вообще отношение ко всему тому, что здесь сказано. Вот вы сейчас читаете, вы понимаете, о чем он здесь вообще говорит? При чем здесь милость и суд? Здесь есть богатый, есть здесь бедный. И люди неправильно относятся к этому. И он говорит: милость превозносится над судом. Подумайте, у вас есть целая неделя времени подумать, о чем здесь Яков вообще говорит? При чем здесь милость, при чем здесь суд? Скажите, кому нужна милость? Ну, я не думаю, что всем милость нужна. Ну, нам, может быть, да. Вот я имею в виду, что всем людям милость нужна. Тем, кто виновен. Человек, который виновен, ему нужна милость. Если я не виновен, мне говорят: мы хотим вам оказать милость. Я говорю: за что? Я же прав. Какая милость? Какую вы мне окажете милость, если я не виновен? Милость можно оказать только свыше низшему, только человек, который виновен. Он нуждается в милости, нуждаются только люди виновные. Посмотрите, как он обращается к этим людям. Он говорит: во-первых, Бог вас любит, к любящим его Бог вас избрал. А во-вторых, Бог к нам относится. Как он относится ко мне? Бог делает разделение между нами. Богатых я спасать не буду. Зачем их спасать? Они и так здесь уже спасены. Они хорошо живут. Бог абсолютно к нам не относится так, как мы можем относиться друг к другу, как мы можем приподнимать одного или унижать друг друга. Милость нужна только тем, кто ее не заслуживает. Если я сужу бедных, усаживаю их на плохие места, то тогда я и буду судим по тому же закону. Но Бог ко мне милостиво относится. А Бог же меня за это не судит. А какое тогда имею право я судить людей и делать между ними различия? Ведь и Бог ко мне относится подобным образом, ведь я сам по себе нищ и наг перед Богом. Кто я перед Богом? Нищ, слеп и наг. И однако Бог ко мне не относится так и не говорит: там, Ваня, иди там посиди, мне пока тебе некогда с тобой. Ты нищ, слеп и наг. Я сейчас с богатыми буду, я их буду спасать, они же великие люди. Бог берет меня и ставит на один уровень, в один ряд, помещает, крестит или погружает в тело Христа наравне с другими героями веры, которые были до меня и будут после меня, которые великие дела делали. И Он меня ставит наряду вместе с ними. Он мне не говорит: знаешь что, в Царство Небесное зайдешь, ты меньше делал, чем Спержин. Ты будешь сидеть там в углу. А вот Спержин, он будет сидеть на самом почетном месте. Или там другой какой-то верующий, Моисей, или Авраам, или еще кто-то. Вы нигде этого не найдете. Мало того, написано, что они ждут нас, чтобы вместе с нами войти в Царство Небесное. Они до сих пор сидят, они еще ничего не увидели. Те богатые герои веры сидят и ждут нас с вами, чтобы вместе с нами зайти и увидеть Христа и Его обнять. Бог абсолютно не делает различия между людьми. Он не говорит об этом, кто богатый или добрый. Как мы можем относиться к другому тогда по-другому иначе? Я помню, когда объявляют, когда какой-то знаменитый верующий приезжает в церковь какие-то концерты давать. Вы знаете, он там раньше пел песню «Чебурашки» или кого-то там, я не знаю, еще какие-то песни. Он, а теперь он верующий стал. И у меня иногда сразу впечатление, ну что теперь, перед ним преклониться надо, что ли, вот что он. Бог же ведь его сделал таким. Бог же ведь сделал его таким. Конечно, в этом вот я поэтому и говорю, это не значит теперь, что он ничто не значит, но если мое меняется отношение к нему в церкви, что раз он был такой, теперь такой, а вот Хайк он не такой, или сестра Лида не такая, или другая не такая, тогда у меня реально проблема, тогда я буду делать грех. Если мы поняли, что Бог, что закон Бога осуждает нас, милосердие Бога, только оно нужно нам. Только благодаря тому, что Бог милосерд, я получаю оправдание от осуждения посредством смерти Христа на кресте. Если мы смотрим на человека, который либо богат, либо притесняет бедных, либо тот, кто не хочет трудиться, либо кто-то другой, не соответствующий моим представлениям, то если я окажу этому человеку милость, то в таком случае милосердие будет триумфировать. А в конечном итоге Христос. Есть наоборот. Яков приводит нам пример, где богатых возвышают, бедных унижают. Есть наоборот. Если зайдет богатый, с ним даже никто разговаривать не будет. Это же те, которые нас притесняют. А вот бедный – это наш парень. Мы его посадим. Неважно, в какую сторону. Если я их разделяю здесь в общине, брат и сестра, по социальным принадлежностям, у меня реально проблема. Давайте мы с вами закончим, посмотрим, как Бог... Как говорится в Библии о Боге, Деяния апостолов, 10 глава. Закончим этим местом. Деяния апостолов, 10 глава. Давайте посмотрим. В Деянии апостолов Петр разговаривает с Корнилием. И Корнилием, помните, кем был Корнилий? Сотник, римлянин. Да? А Бог кого пришел спасать в первую очередь? Евреи. То есть римляне, они как бы никакого отношения к евреям не имеют. Тем более еще, которые притесняют евреев. Захватили страну и живут теперь там. Командуют, кто что должен делать. И Петр, разговаривая с Корнилием, объясняет ему суть Бога. Посмотрите. 34 стих. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Интересно, да? И неважно, какой он, бедный или богатый, римлянин или израильтянин. Неважно, ему 80 лет или 15, проповедник он или он молится дома. Если этот человек боится Бога, поступающий по правде его, он приятен Богу. Бог никогда не будет делать различий между этими людьми. И именно к этому призывает нас Яков, чтобы мы точно так же относились. Еще раз, сколько раз пытаются значимость, мы с вами пытаемся. Ты слушаешь такого-то проповедника, там, например, нет, как, ты что, его все знают, он такой знаменитый, все. Друзья мои, не превозносите людей, не делайте их знаменитыми. Он знаменитый только потому, что Бог ему дал знаменитость. Не других. Вы можете, если вы говорите, послушай его, он так интересно истины проповедует, они изменяют мою жизнь, я становлюсь другой совсем, когда слушаю проповеди этого проповедника. Это совсем другое, чем когда мы едем на конференцию, кому, а кто там приезжает? Вот такой. Конечно, ты что, мы обязательно поедем, это же такие знаменитые люди. Мы сразу же попадаем в эту обойму, про которую здесь говорит Яков. Мы сразу же попадаем в эту обойму. Не будьте лицеприятными. Бог... Петр, столб Иерусалимской церкви, со временем понял это. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Ум партаешь по-немецки. Он не занимает никакую партию. Он говорит одно: но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Я точно так же призываю нас с вами относиться к другим людям. Неважно кто. Если эти люди, боящиеся Бога, и они лицеприятны, они поступают по правде, то они приятны Богу. И неважно, какое он положение занимает, богатый или бедный. Врач он или он ездит на грузовике. Может быть, еще какие-то есть. Учитель где-то работает. Учителя здесь очень сильно у нас тоже в Германии котируются. Или он просто на социальной помощи находится этот человек? Или он в ляй-фирме, как эти ляй-фирмы по-русски, я даже не знаю. Да по-русски есть вообще ляй-фирмы? А как? В посреднической фирме работает, или у него свое место есть, и свой стол есть, где он инженером работает, или еще сколько. Неважно как. Важно одно только, мое сердце, боюсь ли я Бога и поступаю Ему по правде. И Яков призывает нам с вами, если мы имеем веру, то нам надо так относиться к другим людям. Итак, первое, в первой главе он говорил о том, чтобы презирать сирот и вдов. Теперь он говорит, чтобы не презирали бедных. И дальше он будет опять развивать эту дальше мысль. И эту мысль он будет говорить, потому что он говорит, делами своими мы показываем Богу нашу веру. Эту, об этом он будет говорить дальше. Можете читать до конца второй главы, если Бог даст, то мы в следующий раз с вами на эту тему будем говорить. Давайте помолимся и поблагодарим Богу, что Он нелицеприятный и призывает нас с вами тоже не быть лицеприятными. Господь, славим Тебя за Твою благодать, за Твою любовь. Благодарим Тебя, что Ты не делал различий, когда обращался к нам со Своим Евангелием. И после того, когда мы обратились к Тебе, Ты тоже в нас не делаешь различий. Точно так же, как одних, так и других Ты любишь. И Твоей любви хватает на всех. Я прошу Тебя, помоги нам, чтобы мы понимали, что если мы лицеприятно относимся к людям, то в этот момент мы делаем грех, и мы становимся виновными в законе. Если мы кого-то осуждаем, не рассуждаем с целью помочь этому человеку, а просто осуждаем, навешивая ярлыки людям, то мы не поступаем так, как поступаешь Ты в этом. Прошу Тебя, помоги нам, чтобы мы могли понимать это и друг к другу относиться соответственно. Неважно, кто какое положение в мире занимает, вне церкви. Относиться ко всем во Христе. Мы все братья и сестры, мы все одинаковый уровень имеем. И мы все вместе будем однажды с Тобой там быть. Ты предлагал Лаодикийской церкви, которая думала, что она богатая, не понимали свое греховное состояние. Ты предлагал, если они откроют дверь, посидеть на троне своем. Ты не сказал им за то, что вы были такими и неправильно жили, вы будете на пороге Царства Небесного находиться. Ты сказал, я вам дам посидеть на троне. Ты нелицеприятный Бог. Мы знаем это, мы видим это, мы пережили на себе. Я прошу Тебя, помоги нам без лицеприятия относиться друг к другу и к другим людям. Пусть Тебе через это будет слава, и чтобы мы Твою славу передавали другим людям. Аминь.